Максим Горький. Супруги Орловы. Читает Иван Златоустов. Почти каждую субботу перед всенощной из двух окон подвала старого и грязного дома купца Петунникова на тесный двор, заваленный разной рухлядью и застроенный деревянными, покосившимися от времени службами, рвались ожесточенные женские крики.
«Стой! Стой, пропойца! Дьявол!»
— низким контральто кричала женщина.
«Пусти!»
— отвечал ей тенор мужчины.
«Не пущу я тебя, изверга! Врешь! Пустишь? Убей! Не пущу! Ты врешь, еретица!
Батюшки! Убил! Батюшки!
Пустишь!»
При первых же криках Сенька Чижик, ученик маляра Сучкова, целыми днями растиравший краски в одном из сарайчиков во дворе, стремглав вылетал оттуда и, сверкая глазенками, черными, как у мыши, во все горло орал.
«Сапожники Орловы сражаются! Ух ты!»
Страстный любитель всевозможных происшествий, Чижик подбегал к окнам квартиры Орловых, ложился животом на землю и, свесив вниз свою лохматую озорную голову с бойкой рожицей, выпочканной охрой и мумией, жадными глазами смотрел вниз, в темную и сырую дыру, из которой пахло плесенью, варом и прелой кожей. Там, на дне ее, яростно возились две фигуры, хрипя и ругаясь.
«Убьешь ведь!»
— задыхаясь, предупреждала женщина.
«Ничего!»
— уверенно и с сосредоточенной злобой успокаивал ее мужчина. Раздавались тяжелые глухие удары по чему-то мягкому, вздохи, взвизгивание, напряженное кряхтение человека, ворочающего большую тяжесть.
«Их ты! Как он ее колодкой-то саданул!»
— иллюстрировал Чижик ход событий в подвале, а собравшаяся вокруг него публика, портные, судебные рассыльные Левченко, гармонист Кисляков и другие любители бесплатных развлечений, то и дело спрашивали Сеньку в нетерпении, дергая его за ноги из-за штанишки, пропитанные красками.
«Ну? Сидит на ней верхом, и морда ее в пол тычет!»
— докладывал Сенька, сладострастно поеживаясь от переживаемых им впечатлений. Публика тоже наклонялась к окнам Орловых, охваченная горячим стремлением самой видеть все детали боя. И хотя она уже давно знала приемы Гришки Орлова, употребляемые им в войне с женой, но все-таки изумлялась.
«Ах, дьявол! Разбил?
Весь нос в кровь! Так и текет!»
Захлебываясь, сообщал Сенька.
«Ах ты, Господи Боже мой!» — восклицали женщины. «Ах, изверг мучитель!»
Мужчины рассуждали более объективно.
«Беспременно он ее должен до смерти забить», — говорили они.
А гармонист тоном провидца заявлял.
«Помяните мое слово, ножом распотрошит. Устанет возиться вот этаким манером, да сразу и кончит всю музыку».
«Кончил»,
— вскакивая с земли, полголоса сообщал Сенька и мигом отлетал от окон куда-нибудь в сторону, в уголок, где занимал новый наблюдательный пост, зная, что сейчас должен выйти на двор Орлов. Публика быстро расходилась, не желая попадаться на глаза свирепого сапожника. Теперь, по окончании сражения, он терял в ее глазах всякий интерес и вместе с этим был небезопасен. Обыкновенно на дворе не было уже ни одной живой души, кроме Сеньки, когда Орлов являлся из своего подвала. Тяжело дыша, в разорванной рубахе, с растрепанными волосами на голове, с царапинами на потном и возбужденном лице, он из-под лобья оглядывал двор налитыми кровью глазами и, заложив руки за спину, медленно шел к старым розвольням, лежавшим кверху полозьями у стены деревянного сарая. Иногда он при этом ухарски посвистывал и так смотрел по сторонам, точно имел намерение вызвать на бой все население дома Петунникова. Затем он садился на полозье розвалин, оттирал рукавом рубахи пот и кровь с лица и замирал в усталой позе, тупо глядя на стену дома, грязную, с облезлую штукатуркой и с разноцветными полосами красок. Маляры Сучкова, возвращаясь с работы, имели обыкновение чистить кисти об эту часть стены. Орлову было лет под 30. Нервное лицо с тонкими чертами украшали маленькие темные усы, резко оттеняя полные красные губы. Над большим хрящеватым носом почти срастались густые брови. Из-под них смотрели всегда беспокойно горевшие черные глаза. Среднего роста, немного сутулый от своей работы, мускулистый и горячий, он, долго сидя на розвальнях в каком-то оцепенении, рассматривал раскрашенную стену, глубоко дыша здоровой смуглой грудью. Солнце уже село, но на дворе душно. Пахнет масляной краской, дегтем, кислой капустой и какой-то гнилью. Из всех окон обоих этажей дома на двор льются песни и брань. Иногда чья-нибудь испитая физиономия с минуту рассматривает Орлова, высунувшись из-за косяка, и исчезает, усмехаясь. Являются маляры с работы. Проходя мимо Орлова, они искоса смотрят на него, перемигиваются между собой и, наполняя двор бойким костромским говором, собираются кто в баню, кто в кабак. Сверху из второго этажа сползают на двор портные. Народ полуодетый, худосочный и кривоногий. Начинают подтрунивать над костромичами-малярами за их горохом рассыпающуюся речь. Весь двор наполняется шумом, бойким и живым смехом, шутками. Орлов сидит в своем углу и молчит, ни на кого не глядя. Никто не подходит к нему, и никто не решается пошутить над ним, ибо знают, что теперь он зверь лютый. Он сидит, охваченный глухой и тяжелой злобой, которая давит ему грудь, затрудняя дыхание, ноздри его хищно вздрагивают, а губы искривляются, обнажая два ряда крепких и крупных желтых зубов. В нем растет что-то бесформенное и темное. Красные мутные пятна плавают перед его глазами. Тоска и жажда водки сосет его внутренности. Он знает, что когда он выпьет, ему будет легче, но пока еще светло, и ему стыдно идти в кабак в таком оборванном и истерзанном виде по улице, где все знают его, Григория Орлова. Он не хочет выходить на всеобщее посмешище, но и пойти домой, чтобы одеться и умыться, тоже не может. Там, на полу, лежит избитая жена, она ему теперь всячески противна. Она там стонет, чувствует, что она мученица и что она права перед ним. Он знает это. Он знает и то, что она действительно права, а он виноват. Это еще более усиливает его ненависть к ней, потому что рядом с этим сознанием в душе его кипит злобное темное чувство, и оно сильнее сознания. В нем все смутно и тяжело, и он безвольно отдается тяжести своих внутренних ощущений, не умея разобраться в них и зная, что только полбутылка водки может облегчить его. Вот идет гармонист Кисляков. Он в плисовой безрукавке, в красной шелковой рубашке, в шароварах, заправленных в щегольские сапоги. Под мышкой у него гармоника в зеленом мешке. Черненькие усики закручены в стрелки, картуз ухарски надет на бекрень, и все лицо сияет удалью и весельем. Орлов любит его за удальство, за игру, за веселый характер и завидует его легкой беззаботной жизни.
«С победой, Гриша, поздравляю! И расцарапанной щекой!»
Орлов не сердится на него за эту шутку, хотя он уже слышал ее раз 50. Да гармонист не со зла говорит это, а просто потому, что шутить любит.
«Что, брат, опять плевна была?»
— спрашивает Кисляков, останавливаясь на минутку перед сапожником.
«Эх ты, Гриня, спела дыня! Шел бы ты туда, куда всем нам дорога! Клюнули бы мы с тобой!»
«Я скоро», — не поднимая головы, говорит Орлов.
«Жду и страдаю по тебе!»
Вскоре уходит и Орлов. Тогда из подвала, держась за стены, выходит маленькая, полная женщина. Голова у нее плотно закутана платком, из отверстия на лице смотрит только один глаз, кусок щеки и лба. Пошатываясь, она идет через двор и садится на то место, где сидел ее муж. Ее появление никого не удивляет. К этому привыкли, и все знают, что она просидит тут до той поры, пока Гришка, пьяный и настроенный на покаянный лад, не появится из кабака. Она выходит на двор, потому что в подвале душно, и для того, чтобы свести с лестницы пьяного Гришку. Лестница полусгнившая и круглая. Однажды Гришка упал с нее и вывихнул себе руку, так что недели две не работал, и за это время, чтобы прокормиться, они заложили почти все пожитки. С той поры Матрена и караулила его. Иногда кто-нибудь со двора подсаживается к ней, чаще всех Левченко, усатый унтер-офицер в отставке, рассудительный и степенный хохол с гладко остриженной головой и сизым носом. Он садится и, позевывая, спрашивает.
«Снова подрались?»
«А тебе что?» – недружелюбно и задорно говорит Матрёна.
«А ничего»,
– объясняет хохол, и после этого оба они долго молчат. Матрёна тяжело дышит, и в груди у неё что-то хрипит.
«И чего вы всё воюете? Чтоб вам делить?» – начинает рассуждать хохол. «Наше дело», – кратко говорит Матрёна Орлова. «Ваше это так», – соглашается Левченко, кивая головой. «Так чего же ты лезешь ко мне?» – резонно заявляет Орлова. «Фу ты какая! Слово ей не скажи! Как посмотрю я на вас? Пары вы с Гришкой! Батагами бы вас лупить надо каждый день. Раз поутру и раз вечером, вот что. Были бы тогда оба не такие ежи». И рассерженный он уходит прочь от нее, чем она очень довольна. По двору давно уже ходит говор, что хохол недаром к ней ластится. Она зла на него. На него и на всех людей, которые суются не в свое дело. А хохол идет в угол двора прямой солдатской походкой, бодрый и сильный, несмотря на свои 40 лет. А вот откуда-то к нему под ноги подвертывается Чижик.
«Она тоже, дяденька, Редька, орлиха-то!»
Полголоса сообщает он Левченку, подмигивая туда, где сидит Матрёна.
«Вот я тебе такую пропишу, где нужно Редьку!»
Усмехаясь в усы, грозит хохол. Он любит бойкого Чижика и внимательно слушает его, зная, что Чижику известны все тайны двора.
«Около нее не обрыбишься?»
Не обращая внимания на угрозу, поясняет Чижик.
«Максим Камаляр пробовал, так она его так смазала. Я сам слышал, здорово. Прямо по харе, как по барабану».
Полуребенок, полувзрослый, несмотря на свои 12 лет, живой и впечатлительный, он, как губка влагу, жадно впитывает в себя грязь, окружающей его жизни. На лбу у него уже есть тонкая морщинка, признак, что Сенька Чижик думает. На дворе темно. Над ним сияет, весь в блеске звезд, квадратный кусок синего неба. И окруженный высокими стенами двор кажется глубокой ямой, когда с него смотришь вверх. В одном углу этой ямы сидит маленькая женская фигура, отдыхая от побоев, ожидая пьяного мужа.